«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 мая. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Четыре комитета Госдумы дали положительное заключение на законопроект о запрете публичного отождествления роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне. Депутаты говорят о том, что поправки развивают новое положение Конституции, защищают историческую правду, а также позволят эффективно отстаивать на международной арене правду о войне. «Коммерсант» пишет об этом сегодня, отдельно подчеркивая, опрошенные эксперты считают, что власть, по сути, провозглашает монополию на историческую правду и запрещает любые публичные дискуссии о том времени. Вот об этих будущих решениях Государственной Думы мы и будем сегодня говорить в прямом эфире. Здесь главный редактор телеканала «День» Андрей Фефилов. Андрей Александрович, добрый вечер.
Приветствую.
Историк-журналист Семен Чарный. Семен Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И два голосования у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово. Заходите туда и видите эти два вопроса. Ну, во-первых, поддерживаете ли вы инициативу депутатов, которые говорят о запрете, необходимости запрета публичного отождествления роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне? Тут три варианта ответа. Да, нет, не знаю. А второй вопрос такой. Депутаты говорят, что запрет, если он будет, позволит эффективно отстаивать правду о войне на международной арене. А у нас к вам вопрос. Знаем ли мы с вами правду о войне? Как вы себе оцениваете? Да, нет, и когда вы говорите, я вообще не могу оценивать, это вопрос историков. Тут тоже три варианта ответа. Голосование уже идет, проголосуйте, присоединяйтесь к нам. Как это традиционно бывает, сначала я участникам дискуссии задаю вопрос. Ну, во-первых, вы поддерживаете эту инициативу депутатов, Андрей
Кофилов? Да, безусловно, она назрела давно уже.
Давно назрела. Ну, дальше. Она помогает отстаивать правду о войне, а мы знаем правду о войне.
Ну, это очень абстрактное такое суждение, правда о войне.
Ну, отстаивать, если...
В плане экзистенциальном мы не знаем, потому что мы не проходили
эти дороги. Но отстаивать можно.
Да, отстаивать какую-то объективную точку зрения, которая полезна и важна для народа, для нации, для будущего. Мне кажется, это долг депутатов, не просто их профессиональная обязанность, а долг.
Андрей Фефилов. Семен Чарный, первый вопрос. Поддерживаете ли вы инициативу?
Нет.
Почему?
Потому что, во-первых, это очень расплывчато. Понимаете, отождествлять как? Будут говорить о том, что СССР и нацистская Германия это одно и то же, и занимались не на войне одним и тем же? Или будут, предположим, говорить о том, что да, у СССР были некоторые неприятные черты, которые во время этой войны имели место быть?
Отождествление – это не слишком конкретно.
Это очень неконкретно, и непонятно, что под этим будет...
Про правду о войне.
Что касается правды, ну, вот я, пожалуй, соглашусь с моим оппонентом. Правда о войне – вещь такая очень объемная, и на самом деле, понимаете, какая, опять же, правда есть? Правда, которая была у солдат, которые воевали, у которых основное было, что да, они там в очень тяжелой войне, война была чудовищно тяжелая, с высоченными... Потери, всякие потери у советской армии были очень высокие, вот, плюс большое количество раненых. Вот, есть, так сказать, люди, которые считают правду о войне, условно говоря, геополитической, что вот это позволило СССР распространиться дальше на Запад, вплоть до Берлина. Там, вот, есть такие люди, да. Вот, есть те, кто говорит, что...
Нет, подождите, да. Если это так, тогда как можно отстаивать? У каждого своя правда, и каждый свою правду отстаивает.
Ну, вот, она, к сожалению, действительно, да, очень масштабная, и да, есть официальный государственный нарратив, который, в общем-то, имеется, так сказать, от победы к победе, но все же с некоторым упоминанием того, что были и проблемы, и есть масса нарративов неофициальных от... так сказать, предположим, проблем мирного населения до попыток реабилитации людей, пошедших на службу к нацистам. К сожалению, такие вещи тоже.
Попытки есть, да. Есть. Это Семен Чарный, историк-журналист. Вот я как раз о попытках хотел следующий вопрос задать. Сначала вам, Андрей Фефилов. Если мы говорим, а вы сказали, что это раньше надо было еще, конечно, больше того, это долг их, значит, что-то такое происходит. Что происходит?
Происходит заговор, происходит создание шаблонов, пропагандистских мемов, идет психоисторическая война против России. И после того, как Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне, сразу же так, встал на дыбы Запад, Фултонская речь, холодная война, и внутри вот этого варева возник этот миф о коммунофашизме.
Нет, подождите, но это было давно, или давно. Сейчас.
Нет, это все продолжается. Россию бьют этим же самым оружием, потому что Россия – это правопреемник Советского Союза, и она должна платить и каяться, она является фактически виновницей, потому что Советский Союз виновник, по их мнению, Второй мировой войны, значит, соответственно, и Россия виновница. Это все связано с нашим настоящим, нашим будущим. И, конечно, надо бить железной линейкой по рукам вот этим, по сути дела, штатным пропагандистам Запада, которые здесь утверждают, что нацизм и коммунизм – это суть одно и то же.
Хорошо, если Артём говорит, СССР напал на Польшу вместе с Германией, вот его уже бить по рукам?
Ну, конечно, потому что это как бы результат Мюнхенского сговора. Вот те, кто разбирается в истории первой половины 20 века, они отлично понимают, что это не так все просто, что страшный, ужасный Гитлер договорился со Сталином.
Подождите, но Артём ведь не говорит вот этого ничего, он говорит просто был факт.
Факт был такой, например, да, но это на самом деле факт, не только такой был факт, было других много фактов. Например, как Польша отъела там часть Чехословакии во время, так ну, там много было фактов, просто один факт можно выписать, а другой факт забыть.
Так вот. Можно это говорить или нельзя?
А почему нельзя? Как бы, наверное, можно.
Нет, это противоречит правде.
Почему? Это то, что не противоречит правде, тогда. Но нельзя делать обобщение, говорить, что коммунизм и нацизм – это одно и то же, и Советский Союз был виноват в развязывании Второй мировой войны.
То есть вот тогда, когда дальше Артём пишет, я не стал специально читать, аналогично Рейху они инкорпорировали территории, немцы Австрию, а мы Прибалтику, вот тут уже оно началось.
Ну, конечно, надо тогда, вот, что Польша тоже тем же самым занималась. Тем же самым занимались западной демократией.
Это не договорил он, а это отождествление?
Ну, конечно.
Хорошо, Андрей Фефелов. Семён Чарный, какой-то процесс происходит или это придумка депутатов?
Ну, смотрите, есть несколько разных процессов. Есть процесс, который, да, идет в странах Балтии, частично в Украине, частично в Польше, когда эти страны, пытаясь выработать свой новый нарратив, пытаются оттолкнуться подальше от России, особенно, в общем-то, Украины, страны Балтии, и, да, пытаются сделать, поскольку Россия себя позиционирует как преемника СССР, и именно Россия в 90-е, так сказать, приватизировала себе весь советский нарратив, вот в качестве некоторого немножко смешной вещи, я, конечно, понимаю, что это... Я говорю, так, вот многие люди вспоминают, что вот мы как страна, потерявшие 27 миллионов человек, забывая, что 27 миллионов человек потеряла все-таки не Россия, а весь Советский Союз, так вот, на секунду. Так вот, значит, поскольку идет такой вот отталкивание от нарратива, да, они пытаются создать собственный нарратив, и да, конечно, эти страны заинтересованы в том, чтобы представить себя как жертв, как любят говорить, жертв двух тоталитаризмов.
Нет, на эти страны все равно наши законы не распространяются.
Правильно, да.
Не распространяются. Зачем мы обсуждаем, что там делают где-то в Прибалтике?
Ну, хотя бы для того, чтобы как-то привлечь внимание людей, потому что ни Прибалтика, ни Украина, ни лежащие дальше на Запад страны, и, в принципе, от принятия этого закона не будет ни жарко, ни холодно. Потому что, ну, примут здесь закон, хорошо. Ну, у нас будут вызывать повесткой... суд условного, не знаю, там, вице-президента США, помянувшего освобождение лагеря Аушвиц войсками союзников. Формально все было сказано правильно, потому что СССР тоже был среди союзников.
Но он не договорил, возвращаясь к тому, о чем только что говорил господин Фефелов.
Да, но он предпочел не упоминать специальный СССР. Вот, понимаете, это же воздействие никому не окажет. А здесь, ну, хорошо, ну, в принципе, именно такие отождествления... Когда говорят, что там СССР и нацистская Германия, это были там братья-близнецы, это были одинаковые режимы и так далее, вот, эта штука достаточно маргинальная, и давить ее законом, в принципе, есть 354-я статья.
Хорошо, вот об этом тоже, кстати, многие, во всяком случае, пытаются писать, что законы есть, а вот так, чтобы прямо действительно отождествлять всерьезно, этого почти никто не делает, Андрей Фефелов.
Ну, я человек, который защищал Дом Совета в 93-м году. И нас просто мазали краской, красно-коричневой. Нас называли красно-коричневой.
Было такое.
Да, это же, так сказать, результат вот этой же самой идеологии, этой же самой доктрины, как бы демонизировать при помощи вот, это, вот этого жупела, фашизма. И я на себе испытал это давление. А что уж говорить там про страну, которую там заставляли каяться, заставляли там ползать на коленях, просить прощения. Вот сейчас на нас нахлобучивают не только, так сказать, мнимые преступления Советского Союза, что якобы Советский Союз там хуже всех, и страшнее всех была политика, ГУЛАГ и так далее.
Ну, ГУЛАГ же был.
Мемчики, но это мем, ГУЛАГ, мем, мем. Понимаете, ГУЛАГ – это главное управление лагерей, это ФСИН, ФСИН был. Да, вы знаете, что в 1937 году и в 1997 году сидело народу столько же, да, там, вот столько же.
Но человек... они строили Беломорканал?
Вот в 97-м, я не знаю, что они, может, они шили варежки, очень тяжело и мучительно. Я же не знаю, вы там не были, не сидели, я тоже не был.
Я надеюсь.
Поэтому... Нет, вы же не были.
Я не знаю.
А? Нет,
кто не были. Знает?
Вы не были?
Ну, вы же говорите, жизни? Это мем, поэтому, да. Может быть, то, что было с нами, да. В 97-м, это был ГУЛАГ.
Может быть, вполне возможно. Вполне. Я просто хочу сказать, что вот эти вещи, психоисторическая война, она основана на, так сказать, смыслах. И, допустим, преступление либерализма, да, особенно в период, вот в середине 20 века, вот этих либеральных государств, они колоссальные, да, там можно их перечислить, там, бомбардировки мирных городов Германии, там, Дрезден, Нюрнберг, чудовищные преступления, они не оценены. Допустим, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Вы все время пытаетесь один разговор подменить другим. Вы говорите, зачем мы об этом говорим, давайте об этом
да
говорим.
Да нет, я просто говорю, что когда создали вот эти вот шаблоны пропагандистские, красно-коричневые, там, коммуна-фашист, два одинаковых, вот мой визави говорит, что это маргинальный дискурс. Да изо всех щелей, изо всех утюгов этот дискурс был в 90-е, потом стал сходить на нет, но до сих пор там митрополит Илларион, человек, который там в русской православной церкви занимает второе место, он об этом говорит. Ничего себе маргинальный. Надо немножечко, так сказать, рот на маленькую молнию такую закрыть.
Но получается, что это должен быть какой-то отдельный человек, у которого будет право на закрывание этого?
Почему? Вот не отдельные, собрались депутаты, собрались, это целый форум, их орава целый депутат, почему ну, отдельный человек?
Четыре комитета, во всяком случае.
Да, четыре комитета, это мощная сила. Я думаю, что они что-то кого-то представляют или нет?
Виталий вам пишет просто, что переписать историю уже невозможно, это же цепочка событий, а то, о чем вы говорите, это всего лишь трактовки.
Нет, я говорю, что переписать ничего не надо переписывать, а вот как бы заниматься пропагандой, исторической пропагандой на базе истории надо запретить. Пусть ученые, историки, специалисты судят, считают, дают факты, количество жертв и так далее. Но вот эти вот обобщения, вот эти вот, так сказать, страшилки, ребята, занимайтесь за границей. Поезжайте в Чехословакию, дальше, там вас ждут. В Праге, там существует целый анклав, существуют как бы некие общины русских современных иммигрантов, политбеженцев, как они себя считают, пожалуйста. Но внутри России, в наших СМИ, это непозволительно.
Хорошо, Семён Чёрный, это вот как бы надо здесь как раз разобраться. Это как раз не про американцев. Это чтобы вот здесь не было ничего, что подрывало бы веру в собственную историю.
Так и нет, в общем-то, ничего, что подрывает веру
как нет?
в собственную историю.
То есть то, о чем говорил господин Фефелов, это отсутствует.
Да. Ну, давайте разберемся. Касаемо красно-коричневых. Термин действительно имел место быть, я это хорошо помню. Вот, но был он вызван, надо сказать, не столько желанием кого-то обмануть, сколько тем, что да, там действительно были, увы, и те, и другие. Да, была пропагандистская заготовка, хороший, в смысле, усваиваемости термин, да. Но он касался конкретной ситуации, когда были, увы, и те, и другие. Я надеюсь, вы не будете отрицать, что те же самые баркашовцы там все-таки присутствовали.
Мы все-таки сейчас спорим не вот. Про вот эти события.
Нет, просто это уж если был упомянут.
Да там кого только не было.
Если был упомянут. Вот. Понимаете, здесь, опять же, сказать, официальный дискурс, официальный нарратив, который есть, он вполне себе победоносный, да. Просто, понимаете, тут есть попытка как бы замести под ковер вещи, которые, да, к сожалению, не красят образ Советского Союза.
Почему? Пусть историки разбираются с этими вещами.
Что нас не красит?
Нас все красит. Хорошо, что не красит. Смотрите, были, к сожалению, опять же, были депортации народов во время войны. Были, имелись. Вот.
И что?
Значит, это называется вообще-то коллективная вина, и такие вещи, надо сказать, не то действие, которое красит... Так, любое государство.
У либералов, у либеральных правительств этого не было? Немцев не присели массово, с территории. Да.
Значит, что Польши. Касается... Давайте
это же депортация? Да.
Нет, да. подождите, стоп.
Тут ну, давайте
я уже отвечу. Не было или было у других? Поэтому значит, у нас нормально.
Да. Было везде.
Это, ну, это история. Это
было... Мы же говорим о своей истории.
Значит, да, это было, может быть, даже и везде. Но в других местах эти вещи все-таки или за эти вещи хотя бы извинились, и, я не помню, выплачивали американцы компенсацию своим японским гражданам, сограждан японцев, которых запихали в лагеря или нет, но извинения...
Они даже не извинились за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
так.
в Японии.
Дальше. Что касается изгнания немцев, это, да, это, к сожалению, очень болезненная вещь для Восточной Европы, и... Там, на самом деле, все упирается не столько в извинения, сколько, конечно, в имущественные проблемы.
Константин вам просто пишет, ну, депортировали-то за дело, есть и такой взгляд.
Ну, вы знаете, опять же, вот всегда вопрос, а женщин с детьми тоже за дело, младенцев тоже за дело?
Мой визави, уважаемый, он вот как раз, ну, как бы находится в рамках дискурса такого либерального, традиционного. Ну, когда, допустим, что-то происходит там в России или в Советском Союзе, то это раздувается до какой-то колоссальной такой фантастических масштабов, размеров. Как только мы говорим про там западные государства, про там либеральные демократии, которые занимались ровно тем же, сразу это другое, это по-другому, давайте это не касаться, давайте говорим только о наших проблемах. Нет, на самом деле просто...
Нет, ну мы же говорим действительно о наших проблемах, нет, ну, а вы говорите, нет, давайте о других.
Нет, но если мы говорим уже о фашизме, прошу прощения, о национал-социализме немецком, мы тогда эту границу переходим, мы говорим уже о том, что есть сравнение между одним режимом и другим, давайте третий режим присугубим, тогда вот
так,
объявим
есть,
преступными так, либерализм, есть коммунизм и фашизм.
Есть, нет,
так,
есть не сравнение о том, а есть попытки под видом того, чтобы эти сравнения пресечь, есть попытки запихать под ковер всякие, как я уже сказал, очень неудобные вещи, вроде депортаций, вроде достаточно... жесткой антикрестьянской политики, которая была после этого.
Запихать, понимаете, запихать под ковер – это перестать говорить, отрицать, да. забыть.
Перестать говорить.
А зачем об этом говорить? Это было вчера.
Вы знаете, если не понимать уроки истории, то, что произошло вчера, это произойдет и сегодня, и завтра.
Надо, конечно, говорить и вспоминать. Я думаю, что англичанам надо вспоминать огораживание, да, когда они, собственно, убили практически всех крестьян у себя на территории.
Зачем нам говорить, что надо делать
англичанам? Я просто говорю о том, что здорово, пусть все вспоминают и помнят, но не надо из этого делать обобщений, которые, так сказать, работают как политическая бомба, как политический динамит. И все нормально. А вот эти законы, которые приняты в Восточной Европе, на Западе, там, да, допустим, почему-то в Германии нельзя отрицать Холокост. Почему-то, да? Зачем-то они это делают. Значит, для них важно, для их сознания, для их жизни определенные законы принять. А что, они дискуссию закрывают на эту тему? Какие негодяи? Да, они закрывают дискуссию. Так и мы должны закрывать дискуссию на определенный болезненный для нас вопрос.
А это... Вы знаете, если закрывать дискуссию, вот вы на самом деле привели крайне неудачный пример. Потому что немцы закрывают дискуссию по одной простой причине. Они знают, что были совершены чудовищные преступления, и пытаться их отрицать невозможно. Понимаете, если затыкать дискуссию, опираясь на немецкий пример, то будет означать, что да. Значит, мы считаем, что у нас были совершены чудовищные преступления, но говорить об этом не надо. Вы сами себе
противоречите. Они закрывают дискуссию о том, что преступлений не было. То есть они вот именно эту, нельзя отрицать Холокост. Приветствовать Холокост нельзя, но и отрицать нельзя. Понимаете, вот это сегодняшняя Европа такова. В Америке другая немножко ситуация. Я просто говорю о том, что...
Про Америку просто Мебель уже давно написал. То есть вы не понимаете, пишет он, что ваша позиция в одной фразе: в Америке негров вешают.
В Америке сейчас негров не вешают, наоборот, обратный процесс идет. Если так, на всякий случай, человек в курсе... того, что происходит в США.
Ну, да? Ну это же фраза, это да? же
но
не
тем,
про это.
Но, тем не менее, это важный контекст. Важный контекст.
Хорошо, наши местные ученые-историки придут к выводу, что можно поставить, это Николай пишет, знак равенства между Германией 30-х и Советской Россией. И можно будет такое опубликовать, или это подпадет под действие закона? Как вы понимаете?
Ну, нет, конечно, поскольку это есть обобщение. Что значит знак равенства? Историки не ставят никакие знаки равенства. Знают политики, пропагандисты, штатные пропагандисты, диверсанты информационные, но никак не историки. Что значит знак равенства? Они могут изучать факты, они могут исследовать, они могут какие-то делать, значит, да, то есть, выводы.
Еще раз, историки занимаются трактовками, а в публичной сфере мы говорим только о фактах.
Нет, историки не занимаются трактовками, они занимаются исследованием фактов, и они занимаются открытиями историческими. Они видят, они находят новые факты.
Кто они... занимается трактовкой?
Трактовкой занимаются политики, идеологи, витии народные и так далее. Вот им запрещено, вот этим витиям, политикам, сравнивать нацизм, отождествлять. Не сравнивать, а говорить, что это одно и то же. Вот запрещено законодательно. И это нормально. Потому что на этом сыграли те, кто уничтожал русский мир, русскую цивилизацию и страну СССР. Вот и все.
Если я правильно понимаю, то, что люди... Мы же не первый раз пытаемся что-то запретить. И говорят, что тогда мы добьемся того, что начнут говорить, не отождествляю это. Но это примерно одно и то же.
Пусть упоминают иностранных агентов. Нормально? Почему?
Нормально, Андрей Фефелов. Семен Чарный, с вашей точки зрения, вот этой игры в слова не получится?
Получится, естественно. Естественно, получится. Ну, понимаете, тоталитарные режимы, они все-таки бывают схожи. Не сказать, что каждый из них, что они одинаковые.
Не отождествляя.
Вот. Не сказать, что они одинаковые, у них бывают разные, но схожесть, в общем-то, чисто технологическая. Она имеет место быть. Грубо говоря, каждый режим такого рода желает... Знаете, разница между авторитарным и тоталитарным режимом? Авторитарный режим смотрит на то, что ты ходил на демонстрацию с портретом вожде, ему и плевать, что ты говоришь на кухне. А тоталитарный режим хочет, чтобы ты даже, когда ты занимаешься сексом, думал о вожде. И хорошо думал.
Вот это отождествление сейчас было? Ну,
мой коллега, он как бы хорошо знает... психологию тоталитарных режимов, видимо, как бы он сам довольно тоталитарный человек, потому что я вот, например, не могу себе представить вот данную ситуацию. Но во всяком случае...
Нет, это похоже на отождествление, да просто нет, чтобы нет, понять. Нет.
Ну, я говорю, это же понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что огромные деньги, огромные силы, огромные пропагандистские усилия затрачены на то, чтобы приравнять Советский Союз нацистской Германии и сделать соответствующие, далеко идущие выводы, связанные с положением современной нынешней России. И вот именно против этого выступают депутаты. И совершенно правильно делают, потому что это не дело.
Но нам... когда вы говорите огромные деньги, огромные силы, что имеется в виду?
Ну, я имею в виду, как, когда собирались конгрессы, когда декларация, например, Будапештская декларация на этом основана, да, помните, собралась такая, так сказать, группа в Будапеште, и это как бы преддверие, там, например, обвинение Советского Союза в том, что он вместе с нацистской Германией развязал войну, и он должен теперь выплачивать репарации, например, да, и ты... извиняться. Ну, например, это, так сказать, дальнейшее.
Но это работает. Семен Чарный, действительно есть вот такое движение, в которое вкладываются немеренные деньги?
Ну, про немеренные деньги я бы все-таки не говорил.
Силы, деньги.
Да и силы тоже. В основном, как я уже сказал, это достаточно определенная группа стран, который с ним занимается, восточноевропейских, да, конечно, в странах Балтии, например, есть попытки получить с России какие-то деньги. Есть. Вполне возможно, что и дальше будут. Но это уже тамошняя элита.
Это другое, говоря словами Андрея Фефелова. Хорошо. Семен Чарный, историк, журналист, Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День». Это программа «Своя правда». Прямо сейчас будут новости, потом немного рекламы, а потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем идею запрета на отождествление Советского Союза и нацистской Германии. Уже 4 комитета Госдумы дали положительное заключение на соответствующий законопроект. Насколько это движение в правильном направлении, мы обсуждаем. Два голосования продолжаются здесь, в студии, участники дискуссии. Историк-журналист Семен Чарный, главный редактор телеканала «День» Андрей Фефелов. Прямой эфир можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373948. Напомню, два голосования у нас идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы спрашиваем вас, знаем ли мы правду о войне? Три варианта ответа. Да, нет, и это вопрос историков. А второй вопрос, поддерживаете ли вы инициативу депутатов насчет запрета на отождествление? Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. На голосование у вас еще 20 минут. Сейчас вы уже можете присоединяться к нашему разговору по телефону 7373948. А пока много сообщений от наших слушателей. Я попрошу участников дискуссии их прокомментировать. 933-й жалуется на то, что все чаще говорят о том, что войну выиграли Америка с Великобританией. Он говорит, вот смотрите, например, фильм «Авиатор» с Ди Каприо. Мы там вообще не упоминаемся. И то есть, в общем, и нашей вины тогда нет. Такая проблема есть, Андрей Фефелов? Нет,
есть огромное количество учебников, по которым учатся современные там, школьники американские. Там вообще не упоминается СССР. Вообще. Ну, так бы, мы же не можем, конечно, влиять на американские учебники, но, тем не менее, это факт, и поскольку дискурс мировой информационный находится не в руках России или российских депутатов... Нет,
подождите, либо из нас лепят врага, либо нас не упоминают, это же две разные вещи, а вы до этого говорили про то, что...
Нет, ну, если так сказать, Америка выиграла у нацистской Германии, ну... Если не упоминают, они же не могут написать, что СССР вместе с нацистской Германией воевали с Америкой. Вот врать они не могут. Но ну, они есть... не упоминают. Таким образом, наверное, предусматривают. Кстати говоря, японцы вот, в Хиросиме, в Нагасаке, японские дети, там тоже не упоминается о том, что США бомбило. Там просто написано в музее в самой Хиросиме, написано, что была атомная бомбардировка. И многие японские дети под воздействием пропаганды, они, ну, конечно, думают...
Ну, хорошо.
Они думают априори, что это сделал СССР.
Виталий вас спрашивает, но с другой стороны, а у нас многие про Ленд-лиз помнят?
Что значит, многие помнят про Ленд-лиз? Конечно, про Ленд-лиз у нас не помнят многие, но Ленд-лиз – это Ленд-лиз. Это не является, так сказать, фактором...
Это не было ключевым,
ну,
или...
Ну, конечно,
хорошо. Победе, естественно. Семен Чарный, про то, что теперь там вообще войну выиграли Америка и с Великобританией, этому надо как-то противостоять.
Ну, насколько я знаю, СССР все-таки упоминается в американских и английских учебниках, про другие страны, вот, честно говоря, не знаю, не очень интересовался. Вот, в качестве участника войны и не на стороне Германии, если что. Вот, понятное дело, что меньше, потому что, понимаете, учебник история, это обычная история конкретной страны. Понятно, что, к примеру, в учебнике истории России, понятно, что если будет описываться Вторая мировая война, она же Великой Отечественной, понятно, что в Великой Отечественной будет отведено 90% места. Это им понятно. Вот. Для США вполне возможно, что там основное место займет, например, Тихоокеанский, соответственно, фронт, который там был, и высадка в Западной Европе. Вполне возможно.
Ну, хорошо, тут просто Андрей Фефелов вам тут. То есть, когда вы говорите по поводу бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, вы понимаете, что Японию бомбил союзник Советского Союза?
Я отлично это понимаю. Просто ну, это просто... военное преступление. Это военное преступление.
Которое совершил союзник.
Какой он союзник, да. И это военное преступление было совершено против противника, страны противника, например, в случае Дрездена, да. Но это типичное военное преступление против гражданского населения. От Бабьего Яра это ничем не отличается по типу. Да? Там только евреев нацисты собрали, убили всех. А здесь просто взяли и женщин, детей уничтожили за несколько часов авиация союзников. Английская и американская. Ну,
просто мебель тогда. То есть даже в фильме про Тихоокеанский фронт надо упоминать ведущую роль Советского Союза.
Причем тут фильм? Я не знаю, о чем конкретно фильм.
Ну, просто, видимо, потому что вспоминали про Ди Каприо, про авиатора. Хорошо, 7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Роман, город Москва.
Прошу.
Ну, немножечко я хотел бы поправить экспертов, да, потому что есть у меня друзья, которые да, всем ненавистны Соединенных Штатов Америки проживают, вот, и у них старшая дочь учится в хайд-скул, это, ну, старшая школа. Вот, и когда они приезжали сюда, да, вот, спросил по поводу, ну, когда мы все любим обсуждать про Великую Отечественную войну, что сейчас они на эту тему проходят в школе, да, она мне показала их учебник, который на планшете, в котором там в хоре там 900, там, не знаю, по-моему, 20 с чем-то страниц, в общей сложности по истории, только по истории, вот, и Великой Отечественной войны, да, у них это Вторая мировая война, называется, уделено там несколько глав, вот, и ну, большинство глав, да, совершенно верно, там идет обсуждение.
Роман, не томите, не томите.
Ну да. Да, да, извините, да, значит, Африке, Европе, и очень много уделено Советскому Союзу, какой вклад они внесли в эту войну, то, что там идет, значит, простые примеры, что из пяти человек, которые участвовали во Второй мировой войне, три человека были из Советского Союза, что там даже про Сталинградскую битву...
В общем,
что...
возвращаясь к нашей теме, никто не пытается отождествлять Советский Союз
да,
и Германию?
Я считаю, что это специально накручено, не знаю зачем. Просто лично мое мнение, если вот вам, экспертам, будет интересно, то я не понимаю, конечно, мы все гордимся Великой Отечественной войной, но нам нужно думать о будущем. Уже надо как...
Андрей Фефелов, зачем вы накручиваете?
Я ничего не накручиваю. Если кто-то что-то накручивает, то, слава богу, этот закон, значит, не будет действовать, все нормально. Потому что подобное отождествление, если оно вдруг нечаянно где-то случится, оно является плевком в мертвых и в живых участников Великой Отечественной войны. И 7... этого допускать нельзя.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Я бы все-таки не стала путать Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну. Закончилась Великая Отечественная 9 мая, а Вторая мировая война для нас, как и для всех, закончилась 2 сентября. Что касается начала Первой мировой войны, я что-то не помню, что 1 сентября на территорию Польши входили советские войска.
Да, это было позже.
По-моему, тогда вошел 50-тысячный корпус словацкий вместе с немцами. Что-то словакам никто претензий не предъявляет. Но дело все в другом. Вы бы, наверное, сидели и молчали, если бы Совет Европы не приравнял коммунизм и нацизм. Правда? Это была не наша идея. Это они так сделали. Понимаете, это коммунизм устроил в Европе Холокост.
Нет, подождите. Когда вы так говорите, получается, что вот они же плохо сделали, поэтому мы тоже. То есть мы плохо делаем, поддерживая запрет.
Простите, Юрий Викторович. Во-первых, начали они, а не мы. Во-вторых, кому мы плохо делаем? Мы защищаем свою страну. Хорошо воевала Франция во время Второй мировой войны? Да плохо она воевала. Попробуйте сказать французу.
Ага, вот эта история.
Он вам голову разделит.
Семен Черный, вот эта вот история. Всегда о себе, ну хотя бы о себе сами.
Ну, есть, конечно. Ну, кстати, во Франции сейчас тоже, вот если же упомянут Франция, Франция сейчас, как и другие страны Западной Европы, потихонечку занимается пересмотром собственного, так сказать, военного нарратива. Показывая, что и коллаборационистов-то было больше, и сопротивлений было меньше. Вот. Просто понимаете, тут надо еще понимать, что все эти нарративы, они проходят через определенные периоды. То есть сначала идет, конечно, героизация всего и вся. Вот. Потом начинают вылезать всякие малоприятные подробности.
А у нас героизация сейчас? Потому что не было ведь героизации в нормальном виде, там, в 50-е или 60-е годы, разве нет?
Ну, в 50-е была очень ограниченная, 40-е, 50-е была очень ограниченная героизация, был некий набор, так сказать, эпизодов, и все. Об остальном предпочитали молчать. Часть людей еще успела и, так сказать, достаточно долгое время потратить, добиваясь того, чтобы признали их право на подвиг и право на то, что они этот подвиг совершили. Вот.
Там были совершенно не согласен абсолютно.
Да, Андрей
Фефиров. Потому что, конечно же, страна, победившая такого грозного врага, она имела право на героизацию, она происходила. Наши боевые потери, около там, 9-10 миллионов человек, колоссальные потери. Естественно, во всех станциях метро после войны, во всей архитектуре звучала военная тема. Как после войны 12-го года изменился ампир, там, ну, возникли, слушайте,
ну, Дня
щиты
Победы
и так
не
далее.
Было как такового до 60-х.
Вы знаете, Дня Победы как такового не было, а потом появился, слава богу, но прославление славы советского русского оружия, они были всегда, и вы посмотрите, московский метрополитен, это колоссальная героизация, и по этому пути мы двигаемся логично и вполне себе, так сказать, ну, скажем так, вполне себе гармонично, естественно.
Хорошо, тогда мебель с самого начала уже не раз написал. Может быть, все-таки возвращаясь к необходимости защиты правды, может быть, сначала все архивы открыть, а потом защищать правду?
Давайте откроем все архивы, разденемся, будем плясать вокруг патриарших полуголыми, а потом уже скажем, да, мы
открыть
знаем всю
правду. Открыть архивы, самим себе раздеться?
Не, ну пусть Британия откроет все архивы и расскажет, как велись переговоры с Гессом. Они же еще на 50 лет пролонгировали. Это начало, вот ключевой момент предвоенной политики, когда, собственно, натравили Гитлера на Советский Союз. Пусть они расскажут, а потом уже мы пойдем за самыми демократическими и открытыми.
Продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Депутаты Государственной Думы работают над законопроектом о запрете публичного отождествления роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне. Вы поддерживаете эту инициативу? Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. А потом мы спрашиваем, а депутаты хотят таким законом, среди прочего, отстаивать правду о войне на международной арене более эффективно? А мы знаем правду о войне? Что вы думаете? Да, нет, или это вообще не наше дело, это вопрос историков. Тоже три варианта ответа. Голосование продолжается. Продолжаем по телефону разговаривать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, в принципе, я поддерживаю этот закон. Мне как бы больше не мировая арена, но мне интересует, чтобы у нас в стране некоторым товарищам закрыли рот, потому что тот же Шендерович что-то там говорит, тот же Невзоров.
То есть вам важно, чтобы кому-то был закрыт рот?
Нет, мне важно, чтобы, понимаете, вы в Германии идите и, например, загоните. Что с вами будет?
А подождите, а зиговать и открывать рот – это разные вещи.
Ну хорошо, скажите, что Гитлер был молодец, что Холокоста, например, не было, скажите, во Франции. Что с вами будет?
Нужно, чтобы был такой закон, Семен Чарный. Что-то нельзя говорить. Закрыть рот.
Ну, во-первых, на этот счет уже есть, опять же, есть статья 354, есть статьи там 282 и так далее. Вот. Вводить новый закон? Ну, а зачем?
Хорошо, Андрей Фефелов, а вы как относитесь к подобного рода тексту? Ну, я надо думаю, закрыть что... рот. Этот ну, говорит не то.
Что, что такого? Да, надо закрыть рот. Это в быту, что ли, не бывает? Иногда в компании, что человек говорит что-то не то. Мы говорим, как... заткнись,
это,
пожалуйста.
Нет, это наш случай, да. Нам пора.
Ну, нет, ну, как бы, вот в данном случае, да, вообще вот, допустим, мой телеканал «День», он присутствует на аккаунте в Ютубе. Существует жесточайшая цензура в Ютубе, ну, да. Например, ну, все мы знаем об этом. В других, так сказать, СМИ и в других пространствах. Но чем Россия отличается от другого мира?
Почему Ютубу совсем... можно, а России
ну,
нельзя?
Ну, да, почему
ну, грубо мы... говоря. Да, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Я категорически против сравнивания даже нацизма и сталинизма. Смотрите, а как быть с этим? Ответьте мне, ученые люди. Нацизм для немцев в 30-х годах был тысячекратно хуже сталинизма для того же немцев, потому что он его просто не знал. А сталинизм для советского человека в 30-х годах был стократно хуже любого нацизма, потому что нацизм к нему не имел никакого отношения.
Михаил, вот мы же ведь не обсуждаем, как это было. Говорить. Подождите, Михаил, а что вы думаете по поводу тех, кто говорит и сравнивает? Вам не нравится, окей. Что делать с теми, кто сравнивает?
Я не отождествляю, я против.
Вы
я
против?
Не сравниваю.
А те, кто за?
Вот что со мной делают? Для меня, у меня родственники были жесточайшим образом расстреляны, мои предки. Для них в 30-х годах сталинизм был хуже нацизма. Немецкого. Потому что они нацизма никакого не знали. Они знали сталинизм.
Нет, я а не знаю, что бы было с вами в 30-е годы. Мы-то говорим про 2017-й, 18-й, 21-й, 25-й. Что будет теперь? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сейчас выключу радио. Я считаю, что недопустимо, если у нас в стране кто-то будет заниматься вот этим приравниванием. Ну, с ними надо просто разбираться. Оставьте вообще историкам, пусть они там детали выясняют. А вообще, я удивляюсь, вот, Семен, вы же еврей, я ничего плохого не хочу
сейчас
сказать.
Сейчас неожиданно.
Вы Советскому Союзу должны немножко кланяться за то, что вы за Холокост ваш народ пережил. Как вам не стыдно вообще?
А что не так сделал Семен?
Ну, вот эти вот, как это называется, вот эти вот все разговоры, я же понимаю, куда он катит. Ему хочется весь этот период...
Семен, вы что-то... Вы понимаете, о чем идет речь?
Во-первых, если говорить о благодарности, евреи, во-первых, не сидели сложа ручки. Я замечу, что как минимум полмиллиона евреев воевали в составе Советской Армии. И воевали достаточно хорошо. Помнится, были сначала, дай бог памяти... На третьем, а потом на четвертом месте по числу награжденных. Хотя по общему количеству людей евреи все-таки занимают далеко не четвертое место, а значительно ниже. Вот. Так что воевали, расплатились сполна. И те, кто воевал, и
на
те,
ваш
кто
взгляд, был. Алла правильно понимает, к чему вы ведете разговор?
Значит, она, видимо, полагает, что я вот так вот неблагодарно собираюсь очернять Советский Союз. Не собираюсь его очернять. Речь-то о другом идет. Речь-то о том, что, к сожалению, у всех держав, которые воевали с нацистской Германией, были свои, так сказать, ну, я бы сказал так, неприятные темы.
Хорошо, вот про неприятные темы теперь вам, Андрей Фефелов. Первый написал об этом 758-й, но до этого уже было. Что, мол, вот если все это сделать... Ну, во-первых, тут вам пишут, что если вы кому-то закрываете рот, вы должны быть готовы к тому, что потом закроют рот вам.
Ай-яй-яй-яй, да. Я страшно переживаю на это.
Так вот, проблемы с уже существующими литературными произведениями. Гроссмана вспоминали, Астафьева теперь, говорят, проклятые и убиты. Это тоже ведь нельзя тогда?
Нет, ну, во-первых, литературные произведения, они у нас находятся на особом счету. Вот Роскомнадзор, например, не штрафует за мат в литературных произведениях. Потом, вот, там, допустим, такое произведение, как «Жизнь и судьба» Гроссмана, да, упомянут. Это вещь довольно сложная, она вот не связана с пропагандистскими штампами.
там есть допущения, размышления и так далее. Там не бьют в лоб, там никак Совет Европы не упускает декларацию, приравнять фашизм к коммунизму и запретить.
Совет Европы все равно под нынешний закон не подпадет.
Ну, как бы агенты, такое понятие, иностранные агенты, они вот сейчас очень популярны. Вот эти агенты иностранные подпадут под этот закон. Ну, собственно говоря, почему нет?
Хорошо, это не про Астафьева и не про Гроссмана.
Ну, конечно, нет.
Про иностранных агентов, Семен Чарный. Это действительно, есть люди, которые начнут повторять. И вот кто, сейчас я найду просто это сообщение. Руслан Михайлов пишет, почему в других странах нельзя порочить историю, а у нас иностранные агенты делают это, делают совершенно открыто. Надо запретить.
Значит, ну, подпорочить историю, собственно, это немножко смешно. Порочить историю, как бы никто особенно в других странах не запрещает. Есть, да, в ряде стран закон об отрицании Холокоста, о запрете отрицания Холокоста, да. Это, пожалуй, единственное, что трогать нельзя. А все остальное люди пишут, издают свои труды, что-то пользуется популярностью, что-то не пользуется популярностью. То, что называется, в зависимости от мейнстримности.
Виталий, это вам, Андрей Фефилов. А почему мы боремся только за вот эту конкретную, эту часть истории? Война 1812 года, русско-японская война, присоединение Крыма к России в 18 веке. Ведь там тоже наверняка начнут, или потом отдельные законы?
Нет, нет, там, конечно, своя была драма и своя пропаганда, и известные карикатуристы французские, Домье, и что только не было там. Дефамировали Россию и так далее. Но вот сейчас, в нынешней ситуации, ситуации нестабильности мировой, снова возникает тень вот, вот этого конфликта. 30-е годы 20 века, они как бы экстраполируются в нынешнюю реальность. Отсюда вот дискуссия вокруг, допустим, пакта, соглашения Молотова-Риббентропа. Да? Отсюда же все вот эти вот терки бесконечные.
Так дискуссия по поводу того, что в этом соглашении, или по-прежнему дискуссия по поводу факта его наличия?
Нет, как бы наличие соглашения никто не отрицает и никогда не отрицал. Потому что касается секретных протоколов, то это вопрос другой. И, опять же, секретные протоколы существуют во всех соглашениях, серьезно. Тут вообще тоже не об этом речь. Потому что демонизировали...
Наличие это. Таких протоколов,
как я думаю. Ну, а как бы они, возможно, и их не существуют на бумаге. Другое дело, что наверняка были какие-то, так сказать, договоренности.
Так вот, в рамках этого закона они есть или их нет?
Как? Они, конечно же, есть. Как есть и все другие договоры. Только нельзя из этого сделать вывод, что и нацизм, и коммунизм, СССР, и Третий Рейх, они были идентичны. Вот выводы такие делать нельзя, а исследовать, предполагать, пожалуйста, пожалуйста. Мы совершенно свободная, абсолютно страна.
Руслан Михайлов продолжает спорить. В Германии телеведущая утверждает, назвала политику Гитлера в отношении семей правильной и была немедленно уволена, несмотря на извинения.
Ну, возможно, что да.
Ну, если это так, тогда и у нас должно быть подобное. Насколько я понимаю, Руслан об этом пишет.
Ну, смотрите, тут было вольно, потому что Гитлер считается однозначно отрицательным персонажем. Значит, в таком случае, кого мы назначаем таким отрицательным персонажем?
Нет, ну, что здесь персонаж? Ну, что, Хрюша, Филь или Степашка, что ли, Гитлер? Я просто хочу сказать,
хорошо,
что определённая
существует доктрина. Хорошо, отрицательная историческая фигура.
По Гитлеру трибунал был.
Не, ну, просто... Замечательно, хорошо. Давайте тогда... Возьмем, условно говоря, не знаю, товарища Сталина.
Проведем трибунал.
Да, и будет вам ровно то же самое увольнение телеведущих после слов о том, что товарищ Сталин все было хорошо.
Вам а вдруг хочется? Наоборот?
Ну, да, может быть и так.
Результат этого процесса, он, я бы сказал, я думаю, будет иным, противоположным. Что касается подобных эксцессов, ну что, в США там дамочка сказала, что она в детском празднике новогоднем в детстве измазалась гуталином, изображала трубочиста. Ее тут же выкинули за расизм. Ну, это вот сегодняшний мир, что там говорить. И вот эти все сказки про какую-то там безбрежную свободу, про... То есть, эта нетерпимость к нетерпимости, она, так сказать, достигла просто тоталитарных масштабов. Поэтому слово «тоталитаризм», который мой визави употребил, он скорее сейчас вот к тем, нет, так сказать, оплотам демократии более
тут присущ. Люди все-таки пытаются в каждом подобного рода серьезном законодательном процессе найти для себя понятное. Артем, вот Катынь. Отрицание Катыни, преступление, в котором Советский Союз признал это будет подпадать под законодательные запреты? Это опять вот такой, что вы думаете?
Я не понимаю, при чем тут коты в данном случае? При чем тут это? Как это связано, так сказать? Мы же не вместе с немцами расстреляли. Либо немцы, либо поляки, либо мы, так сказать, это сделали. Это вот существует дискуссия на эту тему. Вопрос не решен, несмотря на так называемое признание в период перестройки.
Как вы видите, вот приняли этот закон. Все-таки 4 комитета дали положительное заключение, скорее всего, примут закон. Что? Что произойдет?
Ничего не произойдет, просто вот эта дефамация, информационные диверсии, они замедлятся, они будут более завуалированы, они будут более...
Дефамация такие... есть, ее станет меньше.
Меньше, конечно.
Хорошо, Семен Чарный, вот когда и если примут, что произойдет?
Ну, произойдет, скорее всего, то, что вводят со всякими законами, с размытым основанием. Будет применение, видимо, избирательное, то есть когда будут считать, что вот этот человек действительно... что-то нарушает. Но, понимаете, проблема именно в том, что из-за размытости будет непонятно, кого же все-таки будут притягивать к ответственности.
Был бы человек, ну, а статья найдется.
Нет, это понимаешь, что у человека статья найдется. Ну, так вот, темы плохо, что будет...
7373948, телефон прямого эфира, еще полторы минуты на ваши звонки, на ваши сообщения. Мастер 672, а потом будет подводить итоги голосования. Мастер пишет, это ведь простой вопрос, хотим мы жить в мире сказок или хотим правду узнать, Андрей Фефелов.
Ну, повторяю, что вот вообще картина мира, это вообще должны были заметить, живя уже в период вот этого пост-ютубовский мир, мир вот этого, так сказать, безбрежного интернета, вы должны были понять, что существуют уже информационные мешки, существуют определенные, так сказать, люди, которые считают, что Земля плоская, и вопрос мира сказок, мы вообще живем уже в мире сказок давно. Что касается национальной доктрины, национальной идеи, то, конечно, мы должны себя ощущать как страна и ощущать свою историю, а не плести за пропагандистскими мифами стратегического врага, противника.
Семен Чарный, совсем коротко, хотим мы жить в мире сказок или хотим узнать правду, и этот закон может помешать?
Ну, скорее помешает, люди будут больше бояться заниматься исследованием. Это как польский закон о Холокосте.
События 20-го уже даже туда пошли, как на него смотреть, власть меняется, и взгляд на события тоже. Получается, что, мол, мы историю сами пересматриваем. Ладно. А у нас было два голосования. Традиционно спрашиваю участников дискуссии, что думаете, как люди проголосовали. Итак, а поддержали, не поддержали инициативу депутатов? Андрей Фефелов.
Ну, я не знаю.
Как вам кажется?
Что творится в головах у зрителей, я не знаю.
Семен Чарный.
Поддержали, скорее всего.
50% сказали, да, поддерживают инициативу, 28% сказали, не поддерживают, 22% не знаю, поддержать или нет. А следующий вопрос был по поводу правды о войне. Это сложный вопрос, говорили вы, Андрей Фефелов. Как вы думаете, большинство голосов?
Даже не предполагаю.
То же самое Семен Чарный?
Не знаю.
А вот как проголосовали. Знаем ли мы правду о войне? 38% говорят, да, знаю. 36% нет, не знаем, 26% говорят, на этот вопрос должны отвечать историки. Программа «Своя правда», Андрей Фефелов, Семен Черный, я благодарю вас. Спасибо.